Отдохнуть Степану, в принципе, удалось. 3 полных дня и еще немного. Он вдоволь выспался, заживил мозоли на ногах, навалялся в тени и прохладе и даже сыграл с чумазыми мальчишками в футбол. Практически все местные уже были осведомлены, кто он такой. Поэтому относились с дружелюбием, хлопали по плечам, приглашали к костру, говорили что-то добродушное, совали какую-то еду и кружки с зеленым вином. Кроме как поддакивать и скалить зубы в ответ, делать было нечего. Поэтому внимание кочевников Степана несколько тяготило. Не настоящее это было все. Он будто бы снова замещал брата. Да и вообще люди они были непонятные. Улыбнется, похлопает по спине, а потом отойдет к другому и начинает что-то яростно говорить, сурово шевеля бровями. Вот и пойми, что там на уме. Увидеть Бориса получалось нечасто. Он то уезжал куда-то, то уединялся со своей Таськой и сыном. Пару раз вместе поужинали. Борис был усталый и неразговорчивый. Он быстро ел и снова уходил. Безделье и неприкаянность в какой-то момент стали угнетать. Поддавшись скуке, Степан как-то раз взялся помогать одной из местных женщин рубить и складывать дрова для костра. Та безмерно удивилась, но не прогнала. За этим занятием его застал Борис. «Тебе что, делать нечего?» «А у меня есть какие-то важные дела?» — отозвался Степан. Борис помялся немного, почесал затылок. Наконец до него дошло, что брат и в самом деле попросту брошен среди чужих людей. «Давай прогуляемся, что ли?» — безразлично предложил он. «Я тут только и делаю, что гуляю». «Да нет же, по делу. Надо наших сангров навестить. Мне передали у них какие-то новости для меня. На лошади еще не разучился ездить?» «Если что, ты опять научишь, так ведь?» «Карабин прихвати, мало ли». Переход к лагерю сангров теперь при свете дня напоминал легкую прогулку. Никаких трудных косогоров и буераков не встречалось, лошади шли по ровной земле среди редких деревьев. Пару раз попались конные дозоры, но они даже не приближались, узнавали Бориса издали. «Как у нас дела?» — спросил Степан. «Пока ничего плохого. Враги далеко, переговоры близко». «И мы сразу после них... домой?» «Что ты как школьник? Переговоры — не звонок с уроков». «Домой хочется, веришь?» «Да успеешь, еще надоест. Еще назад запросишься».
«Вот уж нет. Слушай, неужели меня там правда кто-то будет искать? Ну кому я нужен? Какой от меня прок?»
«Хочешь меня бросить?» — усмехнулся Борис.
«Да при чем тут? Какой смысл мне болтаться здесь, бегать за тобой на веревочке? Дела делаются, ты сам справляешься. Я уже давно здесь лишний».
«Ты прав, ты прав. Но вся штука в том, что тебя реально могут найти и снова вытащить сюда. По крайней мере, пока я жив. Тебя можно использовать против меня. Не думал об этом? Ты видел, наши не стесняются даже местных диких бандитов нанимать. Так что побудь-ка ты пока рядом».
Степан сокрушенно вздохнул, покачал головой.
«Тяжело быть балластом, брат. Потерпи, недолго осталось. А знаешь что? Давай так. Возвращаешься, как только появится физическая возможность».
«Это как? В чем подвох?»
«Подвоха нет. Просто открыть врата тебе могут либо погранцы, либо контрабасы, либо торговцы. Но здесь никого из них нет. Здесь только кичвеги, а они таким даром не владеют вообще. Возможность появится, когда мы окажемся на большой земле».
«А на большой земле мы окажемся только после переговоров, да?»
«Пожалуй, да. Пусть у тебя будет хоть такая ясность. Это же лучше, чем никакой».
«Ну да, лучше». Некоторое время они ехали молча.
«А скажи-ка, Боря», — вновь подал голос Степан, «если бы ты умел открывать врата, ты сплавил бы меня отсюда немедленно?»
«Если бы», — вздохнул Борис, «тогда бабушка была бы дедушкой».
Лагерь Сангров на самом деле сложно было назвать лагерем. Просто лесистый участок на горной террасе, неприметные гамаки между деревьями, да костровое место. Если б не дым от костра, можно было проехать сквозь этот лагерь и не заметить его. Почему-то ни сангров, ни их лохматых животных в поле зрения не было. Здесь имелась еще одна заметная деталь, но она не принадлежала санграм. Чуть в стороне от костра и гамаков появилась довольно большая брезентовая палатка. Рядом с ней пара складных стульев. Тут же на обломанном стволе висел синий мундир с желтыми погонами и шевронами. Стояли стопкой железные тарелки. «А вот и командированные пожаловали», — прокомментировал Борис. «Не думал, что так быстро». «Братство умеет решать свои проблемы быстро», — прозвучал сзади знакомый голос.
«Советник Банга»,
— Борис неторопливо слез с лошади. «Я знал, что мы встретимся». Советник был одет в зеленый монашеский подрясник с капюшоном. В его руках покачивались длинные бусы, собранные из камешков, косточек, стекляшек и деревяшечек. Выглядел он смиренно. Очевидно, так лучше путешествовать в неспокойных краях. «Позвольте, я представлю вам моих спутников». Банга повернулся к палатке, из которой, как по команде, появился немолодой бородатый человек с всклокоченной головой в неуместной белой рубашке. «Это господин Федерик, особый инспектор Министерства вооружений». Инспектор быстро сдернул с дерева и надел мундир. Вслед за инспектором появились еще двое, помоложе на вид и поскромнее одетые. «Офицеры Альгар и Исаим помогают нам переносить тяготы похода», — пояснил Банга. «Вот и сейчас они помогут нам. Для начала с мебелью». Непонятная фраза объяснилась через пару минут, когда офицеры прикатили из-за деревьев два крупных чурбака, чтобы гостям было на что присесть. Расселись по местам. Федерик то и дело ерзал, косился по сторонам, чесался от укусов насекомых. Он явно был не в своей тарелке, следовало предполагать, его доставили сюда прямо из уютного министерского кабинета. А еще он нерешительно поглядывал то на Бориса, то на Степана, не зная, с кем именно ему вести разговор.
«Отличная у нас компания собралась», — проговорил Борис так тихо, чтобы слышать мог только Степан. «Государственный чиновник, клановый делец и два беглых преступника. Красотища!»
«Приступим, господа!» Федерик машинально начал застегивать мундир. «Я уполномочен провести предварительные переговоры со старейшинами племени, прежде чем здесь появится дипломатическая делегация. И я должен знать, готовы ли кечвеги к разумному диалогу».
«Так он же просто боится», — понял Степан. «Он помнит, что случилось с предыдущей делегацией». «Они готовы, ваше полувластие», — безмятежно ответил Борис. «Как я и обещал вашему партнеру, господину Банга, кечвеги выслушают представителей двора и правительства, гарантировав им полную безопасность». Было видно, как чиновника отпустило напряжение. Он снова принялся расстегивать мундир.
«И что же?»
— он развернулся к Борису, поняв, кто тут главный.
«Можно рассчитывать на благополучный исход?»
«Ну, таких гарантий я вам не дам», — развел руками Борис. «И никакой протекции составить не могу. Кочевники живут своим умом. Что вы можете предложить им после того, как выгнали племя в горы? А как вы рассчитаетесь за тех, кого замучили, вырезали и расстреляли карательные отряды?»
Банга бросил быстрый насмешливый взгляд на инспектора, затем снова занялся перебиранием камешков на своих бусах и будто ушел в тень.
«Да, мы, собственно, и не рассчитывали, что разговор будет легким», — пробормотал Федерик.
«Он и не будет легким. Вы же хотите перенаправить через себя потоки сырья для сталелитейных заводов Гранца? Не думайте, что это будет дешевое сырье. Вонги давали племени хорошую цену, но лишь потому, что у них не было проблем с транспортировкой. Там все рядом,
Вам же придется ремонтировать железные дороги, тратиться на охрану и путевые посты. Да и путь до Гранца не близкий.
Мы осведомлены о возможных трудностях, — буркнул Федерик.
Вот и хорошо. Не забывайте о них, когда пойдете говорить с кичвегами.
А, кстати, когда я смогу встретиться с ними?
Можете прямо сейчас. Мы вас даже проводим.
Ясно.
Чиновник вновь слегка напрягся.
Но я все же повременю, потому что у меня и для вас есть сообщение.
Надеюсь, приятное, — оживился Борис. Инспектор заглянул в палатку и вернулся с тонким кожаным портфелем. Эта вещь смотрелась в лесу еще более нелепо, чем его белая рубашка. Ни слова не говоря, он вытащил и протянул Борису какую-то бумагу, солидную, с узорами и золотыми вензелями.
«Охранная метрика», — с чувством проговорил Борис, быстро пробежав по строчкам. «Вы все-таки смогли. Постойте, но здесь же нет печати».
«Пока нет».
«И почему бумага только на меня? А как же мой брат?»
«Он обязательно ее получит».
Федерик вдруг перестал ерзать и нервничать. Взгляд его стал холодным и неподвижным.
«С печатью и всем, что полагается. Но прежде вы оба внимательно выслушаете меня. За минувшие дни произошли важные для нас события», — начал чиновник. «Начну с того, что совет акционеров нового общества металлистов обратился в правительство и к королю по поводу нецелевого использования собранных средств. Среди акционеров есть очень влиятельные и почтенные фигуры, играющие ключевые роли в финансовой жизни столицы. Король отнесся к проблеме со всей серьезностью. Уже подписан указ о приостановлении наступательных операций. Следующим шагом должен быть отчет командующего перед кабинетом министров. И не буду скрывать, за этим последует, скорее всего, его отстранение и лишение титула».
«Подождите, подождите», — едва не вскочил Борис. «Вы хотите сказать, что готовы перед всем миром признать, что ваш министр — прохвост и дурак? Что-то я не узнаю старушку-монархию. Вы же там держитесь друг за дружку, как утопающие. Неужели свою кровиночку выбросите за борт?» Федерик опустил глаза.
«Молодой геральд-министр Дориан Умбер давно дискредитировал и себя, и свой титул», — тихо проговорил он. «Его низложение было лишь делом времени. На сегодняшний день при дворе и в правительстве нет влиятельных людей, готовых его поддержать. Весь его вес в политической жизни государства опирался лишь на добрую славу его предков, в частности, его отца, перед которым Хеленгар в вечном долгу. Но всему есть свои пределы».
«Так получается, войне конец без всяких лишних движений?» — воодушевился Борис.
Но чиновник покачал головой. «Все не так просто. Дориан Умбер все еще остается командующим, и его приказы выполняются. Он продолжает платить жалования солдатам и наемникам, в том числе пограничникам. В горах действуют диверсионные группы, в части подвозятся припасы. Ничего не закончено, и королевский указ о прекращении огня пока всего лишь бумажка».
«Не понимаю вас, Борис», — потряс головой. «Вы же списали своего министра со счетов. Почему он командует?»
«Чтобы обнулить фигуру такого масштаба, как геральд-министр, нужно соблюсти определенные процедуры. К нему нельзя послать наряд жандармов с наручниками. Ограничение полномочий санкционируют высшие государственные чиновники, и при этом необходимо личное присутствие ответчика перед коллегией или трибуналом. Другими словами, мы сначала должны отозвать Умбера в столицу».
«И что? Почему бы не отозвать?»
«Потому что он этого не хочет», — проговорил Фредерик и кисло усмехнулся.
«В каком смысле?»
«Геральд-министр окружен охраной, на которую формально имеет полное право, и не пропускает к себе никого, что тоже является его правом в боевой обстановке.
Мы даже не способны доставить ему обычное донесение. Курьеры не могут пройти через посты. Уже до стрельбы доходило. Теоретически снять посты может министр вооружений или канцлер, или сам король. Но вы же понимаете, мы не потащим в горы короля.
«У вас что, нет способа отдернуть взорвавшегося вояку?» — не поверил Борис.